человек, культура, общество.
Доброе утро. У микрофона Татьяна Марченко. Жизнь наша удивительна в первую очередь встречами с умными и талантливыми людьми. Кто-то из великих вполне возможно сказал об этом факте более красиво, но мне, как, впрочем, надеюсь, и многим из вас, наши уважаемые слушатели, с течением жизни все больше и больше приходится в этом убеждаться. Порой, совершенно случайно, волей судьбы мы встречаемся с человеком, который открывает нам новые грани жизни. Часто философию бытия мы постигаем из книг, которые, кстати, пишут тоже люди. И поражаешься, насколько восприимчивы они ко всему происходящему. Анастасия Астафьева приехала в Красноярск на литературную конференцию «Сибирь. Проблемы и перспективы развития региональной литературной среды». Когда мне сообщили, что Анастасия – родная дочь Виктора Петровича Астафьева, я попыталась найти информацию в интернете в биографии нашего великого земляка о том, что у него есть еще одна дочь, о которой мы совсем ничего не знаем. Оказалось, что действительно это так. Факт этот малоизвестный, но помимо него важно, что Анастасия или Ася Астафьева еще и писательница. Наверное, символично, что именно на родной земле своего отца, уже зрелой писательницы, Анастасии чуть больше 35 лет, представилась возможность опубликовать свой роман «То, чего не было» в литературном журнале «День и ночь». Нам удалось встретиться в студии Радио России Красноярск. Фрагмент этого интервью я предлагаю вашему вниманию. Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Радио России, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень счастлива, что я уже в третий раз оказалась на вашей земле, что меня пригласили и очень тепло встретили в вашем городе.
Ну, на самом деле, мне удалось некоторые произведения вот почитать перед тем, как нам с вами встретиться. Сразу хочу сказать, ваши рассказы, Анастасия, мне очень понравились. Поводом для того, чтобы вы приехали в Красноярск, стала всероссийская литературная конференция, такая тема, в общем, достаточно обширная, да, проблемы, перспективы развития региональной литературной среды. Почему согласились приехать сюда и вообще вот как вы сами оцениваете свое участие в данном событии?
Ну, не согласиться было бы даже странно. Согласилась не раздумывая, поскольку я родилась в Вологде и очень долго там жила, начинала писать. И я знаю проблематику вообще вот этой всей провинциальной литературы, ее выхода к читателю, с чем сталкиваться приходится талантливым людям. И мне, в принципе, есть о чем сказать на этой конференции. Ну и, конечно, от поездки в Красноярск на родину отца я просто не могла отказаться, тоже понимаете.
Быть дочерью писателя, а не начать писать, наверное, как-то сложно, потому что все равно талант, он, наверное, передается. И вам он совершенно точно передался, и поэтому вот какие-то были разговоры у вас с Виктором Петровичем по поводу вот литературы? Читал ли он ваши произведения? Какое значение вообще он сыграл вот в вашем таком пути литературном?
Ну, начнем с того, что мы общаться начали с писем. Я ему написала свое первое письмо, когда мне было 16 лет. Он ответил, потом был какой-то опять перерыв, и второй раз я попыталась, значит, настроить наш контакт, когда мне было уже 21 год. И этот контакт, он перерос сначала в переписку, а затем пришел к тому, что я в 97 году летом приехала к нему в гости в Овсянку. Это была наша первая и последняя встреча лично. Конечно же, я привезла ему свои произведения, которые у меня были на тот момент. И Виктор Петрович, несмотря на то, что он тогда работал над «Веселым солдатом» и ночами сидел писал, он все-таки выкроил время и прочитал, в общем-то, немаленькую пачку моих произведений. Уж не знаю, насколько легко ему это читалось все, потому что сейчас, оглядываясь на то, что я ему тогда привезла, я понимаю, что это слабо было. Но, тем не менее, он прочел, сделал мне какие-то замечания, отнесся очень серьезно. И, кстати, если вернуться к нашей переписке, между прочим, опубликованной в большом сборнике «Нет мне ответа», он меня там предостерегал в какой-то период от писательского пути, тем более женщину, что это очень тяжело. Но я ему потом объяснила, что я очень ответственно отношусь к своему осознанному выбору. Понимаю, что такое нести этот крест. И он тогда, как-то уже почитав, не мне лично, но я знаю, что передавали потом его друзья мне слова, он со свойственной ему иронией сказал: «Не без искры, не без искры». Сказал, конечно, работать над языком, стараться больше. И я могу сказать, что языку, литературному языку, я, наверное, все-таки больше всего училась именно на его произведениях. Можно, наверное, в этом усмотреть какую-то подражательность, но я все-таки стараюсь находить какие-то и свои мотивы, и свой какой-то стиль в литературе.
Ну, вы сказали, что когда вы встретились с отцом, вы уже понимали, что такое нести писательский крест. А вот достаточно юном возрасте как это понимание уже пришло?
Ну, наверное, потому что меня, во-первых, мама так воспитывала. Вот мама у меня тоже, она и писатель, и сценарист. И она как-то меня воспитывала очень так строго и старалась развивать. И я понимала на ее примере, да. Я, конечно же, интересовалась судьбой отца, читала его какие-то биографические произведения, понимала, что это. Я к нему приехала, когда мне было 22 года, а писать я начала с 15 лет. То есть это все-таки было уже 7 лет за плечами такого, ну, если можно назвать, стажа. И у меня уже были какие-то публикации в Вологодской прессе, у меня уже был спектакль на радио поставлен, было, наверное, 3 уже повести написано, довольно крупных, помимо рассказов, помимо сказок. То есть объем уже был достаточный. Хотя кто-то успевает к этому времени уже и гениальные произведения написать и умереть на дуэли, но я развиваюсь чуть медленнее. Ну, потому что нужно быть очень усидчивым человеком, чтобы писать прозу, особенно крупных форматов, ничуть не умаляя при этом, конечно же, труд поэтов.
Ну, и надо быть, наверное, очень разносторонне развитым человеком и таким восприимчивым к людям и к жизни, к их историям, потому что даже вот те несколько рассказов, которые я успела перед нашей встречей прочитать, они как раз говорят о том, что вы очень неравнодушный к жизни человек, и как раз вы улавливаете вот такие какие-то стороны жизни, которые далеко не каждому человеку видны, как вот, например, история со спичками. Меня она просто даже в какой-то степени взбудоражила, потому что у каждого, конечно, свое восприятие и понимание такого, так скажем, жанра, несколько и метафорического, но в то же самое время сразу задаешь вопрос, насколько должен писатель уловить, вовремя схватить, чтобы отразить, как вот это все удается.
Чуткость писателя — это, наверное, половина его дара. Если он не будет вот все замечать, если он просто не будет видеть, да, вот у нас же очень многие люди живут, и они просто не видят. Но их можно даже взять за руку, подвести, показать, и они увидят. Да, вот в этом, наверное, смысл вообще таланта и смысл работы писателя. Мне Виктор Петрович это говорил, что вот это как раз вот этот вот крест писателя, когда ты все очень обостренно чувствуешь, ты живешь как бы вот без кожи. И именно поэтому тебя вот Бог посылает на землю, чтобы ты других людей, которые не способны вот это видеть и чувствовать, вот так вот за руку, наверное, даже иногда как детей подводил и учил их видеть, учил их чувствовать, учил их понимать чужие боли, чужие чувства, то, что они тоже так же страдают, когда ты как-то по отношению к ним себя ведешь неправильно, или они по отношению к тебе. Вот, поэтому меня всегда, конечно, в литературе больше всего интересуют межличностные отношения, вот отношения между людьми, почему они иногда выстраиваются, иногда не выстраиваются, почему трагедии возникают. Вообще очень интересно анализировать, когда вот просто вот из ничего вдруг вот просто трагедия случается, и как-то хочется подсказать иногда людям, что вот вы поймите, что иногда вот от одного какого-то брошенного вот так походя зернышка, да,
неверно
злобы,
шага.
Потом, через как десятилетия к вам может просто прийти какая-то и беда уже, чтобы вы думали над каждым своим поступком, который совершаете.
Анастасия, вот вы родились в Вологде, вы там выросли, вы там школу закончили, но, как я поняла, вы потом уехали в Санкт-Петербург, да, там вы сейчас и живете. Почему именно с Санкт-Петербургом решили связать свою жизнь?
Из Вологды я уехала. В 2000 году я поступила на высшие литературные курсы. Я уехала в Москву. На высших литературных курсах учился Виктор Петрович в 50-х годах. И после этих 2 лет я поняла, что в Вологду я возвращаться не хочу по многим причинам. Все, что я могла взять из Вологды, да, я взяла. И что мне надо развиваться дальше. Вот. И потом я поняла, что в Москве мне находиться трудно, что все-таки это немножко ритмически не мой город. И я выбрала Петербург. У меня мама родом из Петербурга, она там родилась. В Вологду она попала по распределению после того, как закончила Ленинградский государственный университет, факультет журналистики. И в Вологде у нас корней-то, в общем-то, и не было. Просто нужно было, чтобы там встретились мои родители, и я там родилась, и я там выросла. Вот. И поэтому я поехала в Петербург, где у меня дедушка с бабушкой жили, где у меня есть родственники. И самое главное, меня туда пригласил друг Виктора Петровича, с легкой руки тоже Виктора Петровича, Михаил Сергеевич Литвяков, кинорежиссер-документалист, который возглавлял и возглавляет международный кинофестиваль «Послание к человеку». Он пригласил меня работать туда. А поскольку я еще параллельно очень увлекаюсь и кинематографом, то, конечно, такое приглашение было для меня очень почетным. И я с радостью на него откликнулась, тем более, что я хотела в Петербург перебраться.
То есть вы пишете сценарии для фильмов?
Да, у меня есть опыт написания сценариев. К сожалению, у меня нет пока опыта увидеть эти сценарии, воплощенными на экране. Все очень сложно в этом мире кинематографическом. Гораздо сложнее даже, чем в литературном. Я где-то с 19 лет. У меня было 3 попытки поступить в ВГИК. на сценарный факультет. Я не поступила по многим причинам. И сейчас я понимаю, что очень хорошо, что я туда не поступила, потому что я была еще и незрелая, неизвестно, чего бы из этого вышло и в какой крен меня увело. Сейчас я понимаю, что для меня литература, именно литература, вот высокохудожественная, когда нужно работать над словом, это мне гораздо интереснее. Хотя я по-прежнему пишу сценарий, и помимо того, буквально вот в июне у меня будут госэкзамены в университете кино и телевидения в Санкт-Петербурге, где я заканчиваю киновический факультет. Ну и вот уже 12 лет я работаю на кинофестивале «Послание к человеку». Это огромный международный фестиваль. К нам приходят картины со всей планеты. Новая Зеландия, Австралия, Чили, Аргентина, вся Европа. Сейчас даже вот с Африки, например, фильмы стали приходить. Это очень интересная работа, очень напряженная. К нам приезжает масса интересных гостей.
Ну, жалко, что радиослушатели не имеют возможности видеть. Я сейчас смотрю на Анастасию Викторовну, и просто настолько сходство с Виктором Петровичем в глазах, в лице. Удивительное ощущение испытываешь при этом. Вот такой вопрос. Вы сказали о том, что сейчас молодые авторы сталкиваются с трудностями, да, вот когда они хотят рассказать миру что-то, да, свои произведения представить, им достаточно сложно это сделать. Вот о каких трудностях вы говорите?
Ну вот, скажем, даже на примере приема в Союз писателей, да, вот я с 2000 года член Союза российских писателей, подчеркиваю, потому что у нас два союза, может быть, не все об этом знают, когда вот все эти были катаклизмы в 90-х годах, писательский союз и другие союзы раскололись, и у нас стал Союз писателей России и Союз российских писателей. Так вот, скажем, Союз писателей России, он остался более таким ортодоксальным, что ли, и они вот считают, что чтобы человек стал членом союза, он должен вот пострадать, постареть, наверное, разучиться уже писать, потому что уже устать просто от этой борьбы. А вот второй союз, он гораздо более демократичный, и он с радостью, например, принимает молодежь. Им за это, конечно, огромная благодарность, потому что молодому писателю ему обязательно нужна поддержка. И для того, чтобы печататься, и для того, чтобы просто поверить в себя. Потому что творческий человек, он человек сомневающийся. Чем больше творческий человек сомневается, тем больше у него, наверное, даже стимул к работе, чтобы преодолевать вот это сомнение и доказывать себе, доказывать миру какие-то вещи. Вот. И больше всего это именно путь к читателю. Это вот самое трудное для молодого автора. Столичные журналы не очень стремятся публиковать. Часто отказы случаются. И я думаю, что в любом тоже творчестве, не только в литературе, также и в кинематографе, также вот и в шоу вот этих музыкальных во всех, мы же все знаем, что нужно попасть в нужное время, в нужное место и встретиться с нужным человеком. Просто наступает твой час. Вот и такой час у меня наступил здесь, когда я познакомилась с Мариной Олеговной Савиных. Она, собственно, сама на меня вышла. И просто поясной поклон ей за то, что она вот просто открыла какие-то двери мне для того, чтобы я и здесь оказалась, для того, чтобы я начала публиковаться.
Вот если говорить, наверное, вот в целом о нынешнем поколении как-то часто любят говорить о том, что вот классики, они вот где-то там, а молодежь, она совсем другая, и она менее талантливая, время совсем другое. Вот ваше мнение по этому поводу, вообще о нынешней литературе, о российской литературе в целом?
Молодежь наша ни в коем смысле не менее талантлива, она, может, даже более талантлива. Молодежь наша, к сожалению, очень зажата. Они сейчас воспитаны в какой-то такой фальшивой совершенно обстановке, которая им внушает вот быть всегда сильными, наверное, ориентирующимися на какие-то вот ценности вот сиюминутные. И я вот по своей работе на фестивале, мне очень много с молодежью приходится общаться. И я понимаю, что когда ты к ним подходишь с живым отношением, не требуешь от них каких-то невыполнимых задач, не начинаешь говорить, что вы должны соответствовать тому, тому и тому, а пытаешься достучаться до них, когда человек... Они так открываются, до слез просто иногда, и вот так разговариваешь с молодыми людьми, и ты понимаешь, что они настолько сейчас живут в каком-то страхе чего-то не успеть, чего-то не смочь, человек в таком состоянии жить не может. И из-за этой фальшивой ситуации им труднее куда-то пробиваться тоже. С одной стороны, они вроде бы более упертые, с другой стороны, я думаю, они эти неудачи в себе накапливая, они как-то раньше могут сломаться, мне кажется. У меня вот такое ощущение. И мне их жаль. И классика, она на то и классика, чтобы всегда быть актуальной. Совершенно недавно я начала вдруг перечитывать Лескова, и я просто схватила карандаш и стала подчеркивать там предложение через предложение с восторгом невероятным, насколько вот человек 200 лет назад писал вот дословно, то есть даже фразы, которые я иногда формулирую для себя, все то же самое. Человек, он всегда живет одними и теми же проблемами, одними и теми же желаниями.
Ценности.
Ничего не меняется. И поэтому как раз чтение классической литературы, оно человека может поддержать в нужный момент. Показать ему, что да, люди-то веками проживали эти же ситуации. Научиться проживать их, может быть, более достойно, не теряя какие-то силы. силы, с большей верой. У нас сейчас веры еще очень не хватает. Я даже не религиозное здесь имею в виду, а вообще веру в себя, веру в человека, веру, наверное, в какое-то свое предназначение. Наверное, приятно мне, вот, что я в последние годы, когда езжу в метро в петербургском, я вижу, что очень изменились корочки книг, которые читаются в метро. Донцовых, Устиновых там стало гораздо меньше. Там появляется Булгаков, там появляется Чехов, там читают и Астафьева, кстати, несколько раз даже видела, читают люди. Читают, конечно же, и зарубежную классику, и Маркеса читают, и Зюскинда, и, к счастью, люди все-таки, когда начинают задыхаться, они ищут свежего воздуха.
Это интуитивное уже
движение. Это интуитивное, да-да, это уже сверх их даже желаний и мыслей, они вдруг вот на ощупь что-то такое начинают находить. Мы сейчас находимся, наверное, в каком-то состоянии все-таки такой темноты.
Но уже выхода, я надеюсь.
Да, да, вот именно. Главное же осознать свою проблему. Да, вот сейчас мы находимся в момент, когда мы осознали свою проблему. И поэтому я думаю, что выход уже начался, и он будет сейчас расширяться.
Невероятно приятно было с вами беседовать, Анастасия. Я думаю, что ваши приезды к нам на Красноярскую землю будут чаще, и надеюсь, что впечатления о сибиряках и о Сибири у вас, наверное, хорошие.
Да, мне бы очень хотелось бы здесь бывать, потому что я иногда чувствую просто какую-то кровную потребность здесь бывать и понимаю, что это зов крови, и моя любовь к сибирской земле, она во мне живет. Она передалась именно с кровью.
Большое спасибо,
спасибо,
что согласились
на
это интервью. Спасибо. Вы слушали интервью с писательницей Анастасией Астафьевой, дочерью Виктора Петровича Астафьева. С автором рассказов, повестей и романов, которые я очень рекомендую вам, уважаемые слушатели, прочитать. А программа «Человек, культура, общество» подошла к концу. К эфиру ее подготовили звукорежиссер Ольга Нигматуллина, автор и ведущая Татьяна Марченко. Всего вам самого доброго!